Вот ведь вещи какие. Итак, я завершаю. Спасибо. Я вас, ух, как долго я мучил. Все время брал часы и смотрел куда-то в другую сторону. Завершаю. Так сказать, по-моему, я постарался дать вам некий очень краткий обзор проблемы церкви. Очень краткий, конечно. Вы извините меня за это. Да, но теперь я уже, пожалуй, лучше отвечу на те вопросы, которые у вас возникли в связи, а может и не в связи, с тем, что я говорил. Пожалуйста, я теперь к вашим услугам.
Обращаясь к святоотеческому наследию, приходится констатировать, что не только время нас отделяет от святых отцов, но и сами отцы писали свои творения применительно к своему времени. Подчас можно встретиться с такими высказываниями святых отцов, которые, если и не противоречат друг другу, но плохо и согласуются. Как же быть в таких случаях? Есть ли в православии надежный критерий, по которому можно судить об истинности тех или иных высказываний святых отцов?
Да, это хороший вопрос. Действительно. Обращаясь к святым отцам, тот, кто читал, знает, что даже сами они предупреждали о том, что не каждый из их советов относится ко всем. Ибо есть советы, которые относятся к отшельникам, есть, которые живут в общежитном монастыре, но на очень высоком духовном уровне, есть, которые только начинают христианскую жизнь, есть разные категории. И поэтому этот вопрос действительно по существу. Как он конкретно решается, этот вопрос? Первое. К великому счастью, я другого слова, пожалуй, лучшего не найду. Для нас, не знаю, как для других народов, но, возможно, тоже самое есть, но для нас, в России, для нашей церкви, оказалось возможным понять святоотеческое наследие благодаря учению ближайших к нам подвижников. Некоторые из них канонизированы, другие, может быть, нет. Но есть возможность. В частности, вот я всегда обращаю внимание всех на следующий факт, что творение святителя Игнатия Брянчанинова является ничем иным, как кратким сводом всего святоотеческого учения по всем важнейшим вопросам духовной жизни. Чем они хороши? Это не ученые исследования, которые подводятся, знаете ли, итоги. Нет. Его творение замечательно тем, что он переложил учение святых отцов о духовной жизни применительно к бездуховному состоянию своего общества. Они написаны в середине прошлого столетия. Тот, кто знаком с историей России или с историей церкви, знает, что оно из себя представляло в духовном отношении это общество. Это действительно бездуховное, атеистическое, нигилистическое. Все заражено было западными, совершенно различными протестантскими и прочими идеями. Его творение в этом отношении представляет уникальное явление. Возможность познакомиться с святоотеческим учением в том именно ключе, который нужен для нас. Это первое и важное, но не только он. Например, письма о духовной жизни святителя Феофана Затворника. Вообще его письма последнего его затворнического периода, не предыдущего. Там очень много такого схоластического. Он же был профессором Петербургской академии, а от профессоров ничего не ждите доброго. Ну, кроме него, конечно. Да. Так вот, но его последние письма из затвора, конечно, замечательны. Тут ничего уже не скажешь. Письма игумени Арсении. Да чего ж замечательное, правда. Она пишет очень глубоко, очень серьезно. Это, видимо, просто она по своему интеллекту человек очень высокого уровня. Но как прекрасно она изображает. А из наших вот современных я бы отметил особенно. Письма Валаамского старца. Просты, доступны. Да, с игумена Иоанна. Просты и доступны. Это замечательные, я вам скажу, письма. Великолепны просто. Такое назидание для всех уровней людей. И письма к духовным детям, вот, например, игумена Никона Воробьева. Я просто вот перечитаю вам эти вот немногие, чтобы не рассыпаться, так сказать. Это, мне кажется, золотой кладезь. который даст нам возможность правильно понимать и древних отцов, и древних. Кстати, среди древних есть же такие творения, которые можем читать совершенно спокойно. Например, поучения Авва Дорофея простые, да, доступны, да, прекрасны. Но вот названные сочинения и работы дают нам возможность правильно понимать святых отцов и не ошибиться как раз в самых важных вопросах, вопросах духовной жизни. Это очень такой, я бы сказал, важный момент. Второй. Великое благо, если у кого есть духовный руководитель, который мог бы ответить на возникающие вопросы. Это, конечно, великое благо. Почему я говорю великое благо? Не только в смысле значимости, но я бы сказал другое, в смысле исключительной редкости. Увы, наши подвижники прошлого пишут об этом с горечью и сожалением. Начиная, если хотите, с Нила Сорского. Это 16 век, 15-16 век. Даже он на Афон поехал, Нил Сорский, преподобный. Не нашел там руководителя. Представляете? Паисий Величковский в 18 веке поехал туда, пошел туда на Афон. Не нашел руководителя. И уж рад был перерад, когда нашел там книги, вот это «Добротолюбие», которое он и перевел на славянский язык. Так уж был рад. Увы. Оказывается, все, начиная вот во втором тысячелетии, все жалуются на отсутствие духовников, что редко-редко можно встретить надлежащего руководителя. В наше время, конечно, это величайшая редкость. Величайшая. В смысле, духовный наставник, который бы мог легко, видя душу человека, ответить. Но, как пишет тот же святитель Игнатий, еще встречаются старшие братья, то есть те люди, которые искренне стремятся к христианской жизни, которые знают святых отцов, которые не умствуют, не мудрствуют, а передают то, что говорили отцы. Как это понять? Что это означает? Святитель Игнатий пишет. Нил Сорский никогда не давал от себя ответа на возникающие вопросы, а всегда искал их у святых отцов. И если сразу не находил, давал ответ позднее. Другие отцы следовали тому же самому принципу. Тот же Макарий, например, Оптинский, и Леонид, или Лев впоследствии в схеме, следовали тому же правилу, не давали советов от себя обычно. Относили человека к святым отцам, говорили, вот такой-то отец по такому-то вопросу учит так. Это было признаком, как он пишет, признаком их правильного духовного устроения. Но впоследствии все больше и больше стало появляться псевдодуховников, которые командуют направо и налево. Они все на свете знают. Вам надо жениться или замуж выйти? Пожалуйста, никаких проблем. Они вам все скажут. Тут же вам найдут кого угодно. И идут приказы действительно во все стороны. Моментальное решение всех проблем. Женись, разводись, выходи замуж, стройся, да, переезжай, покупай, продавай. Все знают бедные люди. Игнатий Брянчанинов их так и называл. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, принимающие на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Вот таких бы только надо бы избегать всячески. Вообще, как видите, приказывает человек, надо бежать как от огня. Ибо это признак явной гордыни, мнения о себе, вот этого душепагубного актерства и печальнейшей комедии. От этих надо бежать. Но есть же люди, так сказать, спокойные, которые о себе вовсе не мнят, которые действительно помогут вам решить те или иные вопросы. Покажут вам, что говорит тот или иной святой отец по данному вопросу. Вместе с вами подумают. Не знает, скажет, что я не знаю. И вам это будет как елей на душу. Вы увидите, что с вами разговаривает человек, а не вождь тоталитарной секты, который знает все на свете. Вот Игнатий Брянчанинов обращает внимание на это серьезнейшее явление явлений духовной и церковной жизни его времени. А оно остается и серьезнейшим явлением нашего времени. Не случайно уже наш Священный Синод даже выступил с посланием, с особым, предупреждающим людей, вот не знающих людей, от вот этих псевдодуховников, псевдостарцев. Это действительно какая-то беда. И вот люди обращаются в христианство и, не зная, но любого, которого увидели, тут же бросаются, и все, что прикажут, это от Господа Бога исходит. Ай-яй-яй. А тут еще идея. Ко мне подходит один студент в сане, говорит: Алексеевич, мне сказали, не буду говорить кто, что если вас спрашивают, первая мысль, какая вам приходит, идет в голову. Это и есть от Бога. Ай, говорю, голубчик, далеко ж ты пойдешь, если последуешь этому. Бедные святые, вот они никак этого не знали. Поэтому и молились, читали святых отцов, находили и, наконец, давали совет. А тут видите, как просто. Первая мысль, которая придет в мою дурную голову, это и есть от Бога. Как просто. Ай-яй-яй. Решаем. Уже себя богодухновенными видим. Только потому, что, видите ли, принял сан. Вот до каких глубоких ошибок можно дойти. Это уже, я вам скажу, беда, которая может поразить очень большие слои нашего населения. Сколько семейных драм из-за этого происходит. Сколько конфликтов, сколько испорченных судеб человеческих. Только из-за этих приказывающих, всезнающих лжедуховников. Тут нужно быть крайне осторожными, крайне внимательными. Есть еще разумные, искренние священники у нас. К ним нужно и обращаться. Первым признаком, что в человеке что-то есть, это действительное смирение, отсутствие приказов, отсутствие вот этого, знаете ли, повелительного тона. Это, конечно, один из признаков, сами понимаете. Ну, хорошо.
Поясните, пожалуйста, богословский смысл диалога в газете «Русский вестник» относительно ваших высказываний о человеческой ипостаси Иисуса Христа. Что не учитывает и в чем не правы ваши оппоненты?
Ну, вы сразу в чем они не правы. Может быть, я не прав. Я отношусь к этому спокойно. Богословские дискуссии должны быть, должны иметь место. И об этом апостол Павел пишет. Только должны не проходить как? В дружеском тоне. А может, я ошибаюсь. Что жалко, что там нет дружественности. Там уже говорят, ну, люди, которые непогрешимы. Вот это очень жалко. А с непогрешимыми невозможно вести дискуссию. Вот это первая, так сказать, беда. Ну, сами понимаете, человек непогрешим. Второе, это уже имеет не менее серьезное значение. По таким богословским вопросам не только нельзя вести дискуссию в светской прессе, а нельзя вести дискуссию даже среди тех, кто не получил специального богословского образования. Даже обращение же в светскую прессу с подобного рода вопросами, это можно только, я не знаю, чем объяснить. Это действительно, или сознательно хотят подорвать авторитет церкви, или посмеяться. Меня просили ответить. Я говорю, да вы что? Это публично перед всеми. В светской прессе начать вести дискуссию по таким вопросам, да это же, вы знаете, это надругательство. Тогда будет над нашим богословием. Как же это можно делать? Смешно было бы в светской прессе, вдруг какие-то физики, там, занимающиеся там струнами, да, открыли бы дискуссию. Все бы сказали, что это такое, мы ничего не понимаем. Тем более мы же должны с благоговением относиться к своей вере. А здесь в русский вестник. Ну, это просто беда. Ну, а теперь о сути, так сказать, проблем. Речь идет о том, какую человеческую природу принял Христос. Поврежденную или неповрежденную? Бог слово. Коротко. Если он в воплощении уже исцелил природу, и она уже у него была неповрежденной, то есть той, которая была у первозданного Адама, то дело спасения уже завершено. Ибо вся и суть спасения в том, чтобы восстановить то, что было повреждено грехом. Понятно? Грехопадение совершило все повреждение. Если уже в боговоплощении все это уже сделано, что из этого дальше следует? Крест не нужен. И смерть не нужна. все закончено. Уже в воплощении все сделано. То есть это есть уже прямое крестоборчество. Отпадает нужда в кресте. Вот это суть дела. Я не хочу вдаваться в детали, потому что, сами понимаете, тут нужно кое-что. Есть много разных вещей. Но суть понятна, да? Господь пришел ради того, чтобы спасти нас, то есть исцелить от того, что последовало за грехом Адама. Смерть, болезни, страдания и всякие вещи. Утверждают мои оппоненты, что в воплощении он уже все совершил. И у него была природа уже какая? Первозданная. Бессмертная, нетленная и прочее. Я спрашиваю, а зачем крест дан? Там надо было прямо и возноситься сразу. К тому же, второе, уже было это в истории. Я только удивляюсь, что эти оппоненты, видимо, или не знают они, или причины другие. Была такая ересь автартодокет, которая именно это утверждала. Это монофизитская ересь, которую утверждали. Все монофизиты, кстати. Папа Гонорий был за это даже осужден. Все монофизиты учили, что Бог Слово в своем воплощении воспринял первозданную природу Адама. И никакой другой и не могло быть еще бы монофизит. Разве мог Бог Слово соединиться настолько, что даже поглотить человеческую природу? Разве могло это быть, если природа была поврежденной? Конечно, нет. Поэтому все монофизиты так учили. Когда им задавали вопрос, ну а как же тогда... Если первозданная природа, значит, она уже не могла умереть. Она же не могла, значит, страдать, ибо Адам до греха падения не страдал. И когда он мог умереть? Бог сказал, смертью умрешь когда? Если нарушишь. То есть смерти до этого не было. Если это так, задают вопрос, как же тогда Христос-то? Ведь страдал или не страдал? Вопрос же. Если он уже природу имел первозданную, ответ. Природа у него была бесстрастной, он страдать не мог. Но когда он хотел, то он мог страдать. Он захотел тогда, значит, бессмертная природа умерла. Захотел он, просто он не потому, что потребность была в теле его, а вот он принимал на себя, и он тогда ел. Эта ересь называется автартодокета. От слова «докеты», то есть «кажущееся», то есть «вид принимает», что на самом деле его естество-то не нуждалось же ни в чем. Так? Оно не нуждалось. Но он, это, так сказать, снисходя к окружающим, ел и пил. Так сказать, это своего рода, если хотите, принимал вид или образ даже. Эти ереси, так же, как и все монофизитство, было осуждено на Вселенском соборе. Видите, теперь это вдруг опять поднимается на щит и начинается война. Но я повторяю еще раз. Если люди действительно ошибаются, если они действительно люди искренние и хотят обсудить этот вопрос, то надо его обсуждать не на страницах Русского Вестника. Во-первых, многие из них могут ко мне лично прямо обратиться. Не хочется ко мне? Пожалуйста, можно в Академии, в Богословской комиссии. Не хочется в Академию? Есть синодальная богословская комиссия. Почему в Русский Вестник? Вопрос. В чем дело? А ответ, правда, просматривается. Церковный человек, желающий действительно выяснить, так делать не будет. Значит, причины другие. Причина, видимо, скрывается где-то не в церковных источниках. Потому что церковный человек так делать не может. Так кратко я вам, так сказать, объясняю. Вопрос.
Пожалуйста, объясните, что такое апофатический метод в науке?
Это не в науке, а в богословии. Это так называемый отрицательный метод. Он заключается в том, что поскольку Бог превышает все возможности нашего рационального постижения, Его, Бога, превышает, так, то... Следовательно, мы ничего сказать о нем конкретного не можем. Бога никто же в виде нигде же. В этом состоит апофатический метод, что наше каждое определение Бога, оно будет страдать ограниченностью и, следовательно, неточностью. Вот в этом состоит апофатизм. Его недостаток в чем заключается? Что если мы вообще ничего не будем говорить о Боге, то тогда как же можем верить в Бога? К чему же будем стремиться? Для каждого мировоззрения религиозного Бог и есть тот идеал, если хотите, к которому должен стремиться человек. А чтобы стремиться к нему, нужно знать, к чему стремиться. Так вот, отсюда возникает катафатический метод, будем говорить, или подход к пониманию Бога. То есть, когда даются характеристики Бога, высшие для доступного человеческому сознанию. Бог есть любовь, Бог есть разум, Бог есть мудрость, Бог есть смирение. Вот эти вот положительные характеристики дают возможность человеку ориентироваться в своей жизни. Это не есть точные характеристики, поскольку мы до конца и сами не знаем, что такое любовь, что такое смирение, что такое мудрость. Кто это скажет? Правда же. Но зато это есть, дается правильный вектор, направление. Одно дело справедливость и правда, а другое дело ложь. Итак, что я избираю? Если я верю в Бога, я должен избирать справедливость. Одно дело любовь, другое ненависть. Христианство придает к чему? К любви. И напротив, осуждает ненависть. Таким образом, катафатическое богословие дает возможность правильной ориентации человеческой жизни.
Вот так. На исповеди мы каемся в личных грехах. А сейчас много говорят о всенародном покаянии. За 70 лет атеизма и прочее. Что это такое? Многие были октябрятами, пионерами. Нужно ли в этом каяться?
Ну, дело вот в чем. Есть же, бывают действительно грехи личные, а бывают грехи и общие. Ну, вот, например, там шайка разбойников. Правда же? Они же вместе совершали одни и те же грехи. Я думаю, что они могут, так сказать, и вместе каяться. Бывают такие вещи. Бывают тут бунты были разные. И действительно, народ мог тогда каяться, вот эти бунтовщики могли. Все могли понять, так сказать, что они совершили все вместе, вот совершали какой-то грех. Можно говорить о другом, о том, что если происходят у нас те или иные негативные события, значит, мы в чем-то погрешили. Каждый в чем-то. И здесь требуется что? Индивидуальное очищение своей души, исповеди, вот, покаянием и исповедью. Так что эти вещи понятны. Непонятно бывают другие вещи. Когда, например, нас призывают каяться, например, в грехе убийства, ну, допустим, возьмем кого? Ну, Александра II. Или не призывают к этому еще каяться, нет? Александра II? Нет. Павла I. В спальне зарезали. Почему-то не призывают тоже. Надо призвать, правда? Или Петра III, его задушили. Или Федора Борисовича Годунова, на 40-й день восставшая толпа его убила. Должны каяться. Или уж в конце концов за то, что Каин убил Авеля. Правда? Может, покаемся? Вы понимаете, что за абсурд? Что за странности такие? При чем тут? За меня никто не может покаяться, кроме меня. Даже жена замужа не может покаяться. Говорят даже так. Батюшки что-то отправляют. Та приходит, да я все грехи его знаю. А батюшка такой упрямый, никак не соглашается. Нет, пусть сам приходит каяться. Ну куда же это годится такое? Никуда. Так вот, конечно же, каждый человек может каяться за те поступки, которые он совершил против Бога, против совести. Вот. И поэтому за какие-то там, знаете ли, вот такого рода кого-то убийство там, пусть даже там император или прочее, когда призывают каяться весь народ, то это звучит очень странно. Очень странно. Каждый должен за свое преступление каяться. Ибо если мы так начнем рассуждать, тогда, простите, за всю историю столько накопилось, так что ж это будет? И что, все грехи на нас? Всех предыдущих поколений? Такого не знает Евангелие, такого не знает святоотеческая мысль. Хотя всеобщее покаяние, это что означает? Давайте все каяться, все мы нагрешили. У всех есть грехи, вы слышите, у всех. Но у каждого свои. Да. И в этом смысле можно призывать к всеобщему покаянию. И было бы даже, я считаю, очень было бы хорошо, если бы какой-то день в году, например, когда бы призвать бы, действительно сказать, давайте хоть один день в году проведем в посте, молитве и покаянии. Все, все. Каждый в своих грехах. а не в том смысле всеобщее покаяние за убийство Павла I. Вот это уже действительно просто непонимание природы покаяния тогда. Повторяю еще раз, никто за меня не может покаяться, кроме меня самого. Так же и мы не можем каяться за своих праотцев, за то, что они согрешили. Я покаюсь за своего отца, он скажет, а что ты? А я вовсе не каюсь. А я вовсе не каюсь. Что ты за меня каешься-то? А я не хочу каяться. Молиться мы можем за них. Вот это да. Молиться за своих отцов можем и должны. Каяться только за самих себя. Вот это очень важно понимать.
Алексей Ильич, как тогда понимать крещение и причащение маленьких детей? Они-то не могут еще сознавать и полностью понимать все происходящее.
Но я же говорил сегодня, что церковь – это есть организм. Организм, в котором мы все связаны друг с другом. И никто так не связан между собой близко, как дети и родители. Особенно вот те дети, которые еще не имеют ни сознания, ни свободы совершить добро или зло. И в этом смысле детей можно крестить, и потому церковь издревле такое крещение осуществляет. Еще во времена апостолов даже целые семьи крестили семьями. Естественно, детей не исключали из числа крещенных. В этом смысле понимаем, в чем дело. Но в то же время параллельно существовала и другая совершенно практика, очень интересная. Например, если мы, вот особенно прославляемые нами святители, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст и так далее. Все они, знаете, когда крестились? В очень позднем возрасте. Василий Великий вообще в 30 лет. Все они после 20 лет, 24, 26, 28 лет, да, крестились очень поздно. Почему? Потому что их родители считали, что спасающей верой является вера человека самого, разумной, то есть вера. Требуется воля от самого человека, чтобы он уверовал, он подъял на себя подвиг соответствующей жизни и сознательно принял крещение. Такая практика была, и мы видим, что она даже относится к таким великим авторитетам церкви, как вот только что названные. Но в церкви есть и то, и другое. То есть можно и крещение детей действительно, и крещение взрослых, так сказать, само собой разумеется. Но у нас сейчас вошло в практику крестить детей, так сказать, сразу. Да, но это дело уже воли родителей. Но родители берут на себя огромную ответственность. Если они крестят просто по обычаю и просто так, то есть громадная опасность в том, что дар, вот это семя Божье, недолжным образом подействует на ребенка, и он может вырасти неизвестно кем. Были случаи, передают, по крайней мере, вот так, что Иоанн Кронштадтский некоторых детей не причащал. Детей. Более того, говорил, уберите от меня этих змеенышей. Даже так, святых детей. Дело-то вот, вы понимаете, что ребенок еще ничего не осознает. Да, и вся ответственность возлагается на родителей. Поэтому, если кто хочет причастить ребенка действительно с пользой, то должен своим разумом, своей волей и своими действиями заменять ребенка. Заменять. Готовиться надо к этому. Не от телевизора схватив бежать к обедне, там еще не кончили причащать. Или прийти и тут мешать, с ребенком мешать еще другим даже молиться. А нужно готовиться родителям. И тогда, может быть, эта степень ревности родителей будет степенью полезности для самого ребенка святого причащения. Также и крещение. Таинство не магия. Надо это запомнить. «Дай мне сердце твое, сыне. Кто верует и крестится, спасен будет». Вот. Это нужно помнить. И если дети не могут еще ни веровать, ни креститься сами, то родители берут на себя огромную ответственность. Вы слышите? Ответственность за него. Поручаются. Слышите? За него. Поручаются. Что он, когда подрастет, да согласится с тем, что его сделали христианином. Для этого нужно соответствующим образом воспитывать и вести соответствующую христианскую жизнь родителям надо. Вот в чем дело. Ну и надо сказать, что, конечно же, то благодатное действие, которое человек может испытать, например, в таинстве крещения, оно же может произойти только уже в том возрасте, когда человек что-то осознает. Мы, когда крестим детей, мы лишаем их этого великого благодатного опыта. Представьте себе, когда человек осознает, переживает это действие благодати. Это потрясающее действие благодати. У него будет след на всю жизнь. Это будет потрясающий опыт. Мы лишаем детей этого опыта. Лишаем. Но это дело, повторяю, каждого родителя. Как вы желаете? Потому что многие крестят почему? Чтобы не болел. Причают почему? Чтобы не кричал. Не о спасении речь идет, а о том, что рассматривают эти вещи как одно из средств чего? Земного благополучия. Вот здесь надо предупреждать. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Когда мы Бога рассматриваем как средство, а не как цель, беда может поразить нас. Крещение и причащение – это не средство, это цель. Если хотите, цель спасения человека. И когда ради спасения совершается, да, так тогда родители берут на себя соответствующую огромную ответственность воспитать его, чтобы не оказался этот бисер посеянный, попранным этим человеком, когда он возрастет и станет взрослым человеком. Вот так.
Я была инженером, потом осталась без работы. И через биржу труда получила специальность парикмахера и косметички. Но батюшка мне сказал, что работать парикмахером и косметичкой – грех. Как мне быть? Неужто и правда лучше работать уборщицей, чем парикмахером?
Учтите, что на такого рода вопросы вам может ответить только прозорливый человек. Я не знаю вас. Работа парикмахерская ясно, с чем сопряжена, мы все знаем. С общением, с ближайшим соприкосновением и так далее. Не зная человека, мне трудно сказать, что это. Может быть, он прав, может быть, нет. Вы сами понимаете. Потому что нужно же знать человека. А как же так можно сказать? Причем хорошо нужно знать. Я думаю, что здесь, видимо, батюшка, наверное, знает хорошо эту женщину, знает ее внутренний мир, знает ее расположение как к добрым, так и к дурным, может быть, сторонам жизни. И, по-видимому, именно все оценив, он, наверное, посоветовал, я думаю, посоветовал ей сменить. Потому что я не верю, что батюшка, так сказать, приказывал или прямо говорил, что это грех и так далее. Это уже, так сказать, очень большая ответственность на себя. Но я думаю так, как вот мы сегодня только говорили, что истинный духовник, он что? Он советует. Он посоветует, что это вам не стоит. Потому что, видите, у вас то-то, другое и третье. А лучшего вам другое. Если есть, это лучшее. Я полагаю, что вот так, видимо, была ситуация, но я ответить на этот вопрос так прямо не могу.